Мы читаем труды Балясулама, страница 483, статья «Любовь к Творцу и творению». Мы находимся в подзаголовке «Одна заповедь». Статью можно найти на Капсио.л, также задавать вопросы.
Да, просто продолжим, потому что мы все время, по сути дела, говорим о том же. Нет ничего, кроме науки Каббала, в науке Каббала, кроме как объединения, разбиения, и в соответствии с этим, или говорить об этом технически. Я надеюсь, что вскоре мы придем к этому. Это как введение в науке десяти сферот, в учении десяти сферот, или как в статьях, но кроме этого нет ничего, да?
Рав, меня спросили сейчас на перерыве несколько человек, почему мы не изучаем птиху. Почему вы думаете, что нет желания к этой учебе?
Я сам не знаю, почему. У нас здесь возникает вопрос, я так думаю. Прежде всего, кто они голосующие? Может быть, что тот, кто находится с нами в галаксии, или в разных других сетях, у них есть только возможность технически голосовать. Может быть, это так. А может быть, что вся часть, которая хочет изучать техники науки Каббала, как бы отключена от возможности голосовать в каком-то виде, и тогда мы не видим их. Но ты видишь, это половина, здесь 500, а здесь 250, скажем, это огромная разница, это во-первых. Во-вторых, на самом деле, почему я не очень-то спешу с этим? Потому что я хочу, чтобы мы вошли в изучение птихи видения, а затем учение десяти сферот чувственно. Когда мы не просто так учим, какие силы есть в небе, но какие силы есть в нас, где сокращение, где экран, где отраженный свет, внутренний, пе, табур, всевозможные эти свойства во мне, в моем желании получать, которые принимают форму отдачи, где в моем желании получать я различаю все эти свойства, и так я работаю с ним. Это изучение науки Каббала. Иначе я просто учу что-то, что это не относится ко мне. То есть насколько мы можем связать эти действия духовные с собой, в соответствии с этим будет у нас учеба птихи и учение десяти сферот близкими и правильными. Поэтому еще месяц, еще два, в любом случае мы все больше и больше приближаемся к этому.
То есть пока мы не дойдем такого чувственного уровня,
нет, нет, этого ждать я не могу, не могу. Но давайте, я не знаю, еще неделя, еще две, мы должны будем начать, не начать, а продолжить птиху, да? Но также, когда мы входим в птиху, мы должны будем каждый раз выяснять также и чувственные вещи, относящиеся к человеку. Кроме того, что написано там.
Есть товарищи, что отмечают, что сейчас есть много женщин. Может быть, это тоже влияет на то, что не хотят изучать птиху.
Пожалуйста, сделайте выяснение, но в конечном счете мы должны выяснить общее желание. Если мужчины хотят изучать птиху, а женщины не хотят, скажем это так, да? Так мы должны будем сделать пополам. Половину дней изучать птиху, а половину нет. Вот так. В любом случае есть огромный материал, который общий для нас всех. Хорошо. Так что у нас происходит сейчас? Одна заповедь. То есть нет у нас ничего в нашем мире, кроме как выполнять один закон. Заповедь — это закон, да? Только духовный закон. И поэтому мы можем выполнить его и не можем. и не хотим. И если мы хотим и можем выполнить его, тогда мы находимся уже на уровне этого закона, да? Нет принуждения в духовном. Если я могу и выполняю, так я уже нахожусь в духовном. Если я не хочу, или, может быть, хочу, но не могу выполнить, да? Так я не нахожусь в духовном. Так есть у нас только один закон. Мы его знаем, потому что это ради отдачи, да? Все. Когда ради получения это называется законом этого мира, природа этого мира, ради отдачи это закон или природа высшего мира, будущего мира. Пожалуйста, Дуди.
Статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям», 483-я страница, подзаголовок «Одна заповедь». И здесь возникает несколько вопросов. Согласно сказанному выше, мы все относимся к нарушающим Тору. И мало того, мы не исполняем главное в Торе, ибо мы соблюдаем частное, но не приходим к общему.
А потому что правило Торы — возлюби ближнего как самого себя. Если мы этого не выполняем, мы не выполняем всю Тору. И делаем что-то совершенно другое, да?
Как сказано, когда вы исполняете волю Творца, нищие будут у других, а не у вас. Ибо как может быть, чтобы были нищие, когда все общество исполняет волю Творца, любя ближнего как самого себя? А ситуация с еврейским рабом, приведенная в Иерусалимском Талмуде, нуждается в изучении, ведь смысл этого высказывания, что даже гера, который не является евреем, он обязан любить как самого себя.
То есть Тора обязывает нас любить всех, даже если они не относятся к народу, а приходят издали от каких-то других народов. И даже не только, что они отличаются, но что они рабы, когда рабы были периоды, когда рабы были как животные, да? Но ты должен относиться к каждому, у которого есть форма человека, ты должен относиться к нему с любовью. Не просто так «хорошо», а с любовью. Это то, что требует Тора. Да.
И нельзя объяснить это тем, что закон относится к геру как к еврею, поскольку одна Тора и один закон будет для вас и для пришельца, для гера, живущего с вами. Ведь гер означает также и пришелец, поселенец, который абсолютно не принимает Тору, а лишь отошел от язычества. И о нем сказано: «Не ешьте никакой падали пришельцу, который во вратах твоих отдал ее».
То есть, если он готов принять такую жизнь, когда стремятся в каком-то виде стремятся к равенству, к объединению, к любви, к чему-то, да? Так ты уже должен принимать его вообще в свою группу, в свой народ и так продвигаться. Потому что в конечном счете о чем говорится? Говорится только о том, что мы все должны продвигаться к состоянию, когда все мы будем как один человек, с одним сердцем, как Адам Ришон, да?
И в этом смысл одной заповеди, о которой говорил мудрец: совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя весь мир на чашу заслуг. И это очень трудно понять, ибо какое отношение к этому имеет весь мир? И не нужно с большой натяжкой объяснять это так, что речь идет о том, что он сам наполовину виноват и наполовину прав. И весь мир наполовину виноват и наполовину прав. Ибо если мы скажем так, мы упустим главное. А кроме того, Ведь весь мир полон другими народами и тиранами, и как же он может видеть, что они наполовину виноваты и наполовину правы? О себе он может видеть, что он наполовину виноват, наполовину прав, но не обо всем мире. А кроме того, в любом случае следовало бы сказать «весь Израиль». И причем же тот мир, который включил сюда мудрец? Неужели мы находимся в поручительстве еще и за все народы мира? И мы должны включить их в баланс наших добрых дел.
То есть здесь Бааль Сулам здесь поднимает вопросы, которые обычно могут спросить все, что такое Тора, для чего она, и почему она, и почему она дана народу Израиля, а все, может быть, и нет, и кто обязывает все, или все должны участвовать, все должны прийти к возлюби ближнего как самого себя, почему это так, почему дана Тора как раз через какую-то маленькую группу людей, а другим нет. Есть тысяча вопросов. Обо всем этом есть у нас в течение тысяч лет. Мы слышим их, и пока еще это непонятно. Так здесь он пытается в любом случае подойти к этому, потому что говорится об одном законе во всей реальности. Да. И сейчас он начинает это как-то объяснять.
Нужно понять, что наши мудрецы говорили только о практической части Торы, которая ведет к цели, желаемой от мира и от Торы. И потому, когда говорят «одна заповедь», без сомнения имеется в виду практическая заповедь. И это, безусловно, как сказал Гилель, «возлюби ближнего своего, как самого себя». Ибо только благодаря этой заповеди человек удостоится истинной цели, то есть слияние со своим Создателем. И вот ты видишь, что благодаря одной заповеди он удостаивается реализации всей цели и конечного предназначения. И теперь нет никакой проблемы, связанной с заповедями о работе между человеком и Творцом, ибо их практическая часть имеет ту же цель очищения тела, последняя стадия которой — любить товарища своего как самого себя. А этап, моментально следующий за ним, — это слияние. И, как выяснилось, тут есть общее и частное, ведь от частных элементов приходит к общему, ибо общее ведет к конечной цели. В таком случае, разумеется, нет разницы, с какой стороны начинать, с общего или с частного. Ибо главное — начать, а не идти посередине, пока не дойдем до реализации нашей цели.
Вопросы? То есть пока что на самом деле есть здесь только много вопросов. Он хочет доказать нам в конечном счете, что в отношении «возлюби ближнего как самого себя» включаются все законы мира на всех уровнях. В любой науке — физика, химия, биология, зоология, психология, неважно что, все включается только в понятие «возлюби ближнего как самого себя». Потому что после того, как природа создана единой силой и приняла единую форму, это называется «душа Адама решена до разбиения», и после того, как разбился, так закон всех частей природы — это двигаться, прийти к тому исправленному состоянию или же с помощью силы свыше, что называется путем страданий, когда обязывает силы против желания прийти к объединению. И это включает волны, войны, проблемы, климатические бедствия и так далее. Или с помощью того, что сами люди понимают необходимость хорошего объединения и стремятся, и ускоряют их соединение, чтобы прийти к той же форме Адама Ришона сами. И это называется хорошим путем, коротким и хорошим путем. добрым путем, так мы видим эти вещи. Ну, посмотрим, что там происходит. Киев 1.
Да, дорогой Раф, мы приходим к слиянию благодаря любви или к любви благодаря слиянию?
Зе уто давар.
Это то же самое. А объединиться и любить или любить и объединяться? Нет разницы между ними. И нет одного, затем другого. Это просто то же самое. Есть намерение. После намерения мы проверяем, можем ли мы это сделать. Понимаем, что не можем. Когда мы стараемся это сделать, понимаем, что не способны, обращаемся к Творцу, и тогда делаем с Его помощью.
Фактор Творца, он как бы здесь как что? Как тот, кто нам дает любовь и слияние, либо как причина?
Если мы можем пробудить желание Творца помочь нам, признак того, что есть у нас желание, но нет возможности. И тогда Творец дает силы, чтобы мы выполнили. Вот. Это, скажем, как маленький ребенок, младенец, который просит, просит, просит тебя, пока ты не поможешь ему.
И чем он помогает? И чем помогает нам Творец?
Творец дает нам понимание, ощущение и силу. И тогда мы можем сделать. Или же он это делает вместо нас. Есть такие действия, которые он совершает, как бы закулисно, в скрытии, за нашей спиной. А есть такие действия, которые он делает открыто, а есть такие действия, когда мы чувствуем, что мы получили силу и можем выполнить. Настолько, что мы партнеры Творца, как в просьбах, так и в вопросах, так и в выполнении. Вот.
Турция 1.
Спасибо, Раф. Мой товарищ спрашивает, можно ли сказать, что закон «возлюби ближнего как самого себя» — это ощущать потребности, нужды товарища?
Да, закон «возлюби ближнего как самого себя» происходит от того, что в начале творения высший свет наполнял всю реальность, как мы говорим, или же, как говорят физики, ученые, что все было каким-то одним местом, в котором была сконцентрирована вся сила, весь материал, и мы даже не можем себе это представить, вся материя. И тогда это взорвалось, да, вследствие большого взрыва, и из этого образовалась вся Вселенная, все миры, все галактики, все, что только можно себе представить. Откуда произошел этот взрыв? От того, что произошло замыкание между желанием получать творением и созданным Творцом, и желанием отдавать. И это природа Творца. И тогда желание отдавать, которое коснулось желания получать, которое создало, так желание получать взорвалось. И из этого образовались все формы во Вселенной на неживом, растительном, животном и говорящем уровне, и выше говорящего, развития говорящего, чтобы стать подобным Творцу. Вернуть всю материю к тому, чтобы уподобиться Творцу. И так это мы изучаем во всей космологии, скажем, нашей, каббалистической. Хорошо? Москва 4.
Раф, такой вопрос. А вот эта статья и другие статьи Бааль Сулама, они все-таки более общепросветительские, или они должны доводить человека до состояния осознания зла?
Это зависит от того, как это воздействует на человека. Может быть, что есть люди, которые читают эти вещи, это никак их не беспокоит, но они смотрят на это как исследователи, которые изучают, что был такой каббалист, и он так думал. Думал и думал хорошо. Вот и все. Может быть, докторскую диссертацию на этом могут сделать. Итак, Тикуа 7.
Рав, написано, что нет разницы, с чего начинать, с общего или с частного. Что это значит?
Неважно, откуда ты начинаешь выполнять «возлюби ближнего как самого себя», главное — выполнить, и это выполнение уже приведет тебя к продвижению. Потому что ты касаешься здесь осуществление «возлюби ближнего как самого себя» даже в маленькой группе. Ты тем самым хочешь представить себе, как в лаборатории, все творение. Когда мы хотим построить связь между товарищами в десятке, это очень-очень большая и тонкая вещь. Мы этим делаем, как в лаборатории, опыт, эксперимент, что мы хотим этим проверить, что представляет собой все творение, какие законы действуют в нем, что мы можем сделать, чем мы можем изменить законы большого творения с помощью того, что мы проверяем их в десятке между нами. Только проблема в том, что мы пренебрегаем десяткой, что не понимаем, насколько мы здесь касаемся самой внутренней части, самой чувствительной всей Вселенной, материальной и духовной, и всех. Но если бы мы понимали, что находится в наших руках, конечно же, мы относились бы иначе, поэтому это скрыто от нас. И мы как маленькие дети, которые играют на полу там, в какие-то маленькие игры, но не понимают, что вокруг них находится большой мир и полный-полный всяких вещей. Они этого не понимают, потому что их разум сейчас ограничен только маленькой игрой. То же самое мы. Но если бы мы понимали, что все находится как раз возлюби ближнего, как самого себя в десятке, мы бы вошли туда, мы бы развивали это, мы бы раскрыли всю реальность, материальную и духовную, как одно целое. Хорошо? Это Тикуа 19.
Доброе утро, Раф и товарищи. В продолжении того, что сказали, любить ближнего как самого себя. И следующий этап за этим — это слияние. И нельзя прийти к слиянию без того, чтобы любить товарища прежде. Вообще, что такое слияние с Творцом?
Вы видите, Цвика — это пример для нас. Мы многому учимся на нем. Вернее сказать, на нем-то и учимся, да. Что человек, который находится у нас, может быть, 20 лет, после 20 лет спрашивает, могу ли я прийти к концу исправления, к целетворению, без того, чтобы я связался с ближним, без того, чтобы я любил ближнего. Сколько он слышал и сколько читал, как будто бы не слышал и не читал.
Я спрашиваю вас.
Нет, я благодарен тебе за то, что ты подаешь такой пример.
Да, нет, но вопрос, который действительно возникает, можно ли вообще достичь любви к товарищу? Если я не могу достичь любви к товарищу, как вы сейчас говорите, как я вообще могу прийти к слиянию с Творцом? Такой вопрос.
Ты не можешь. Я говорю тебе, к моему сожалению, любить Творца все мы можем. Ты знаешь, это не проблема. Я люблю Творца. Скажи кому-то, что нет. Что это? Ты что, сумасшедший? Как такое может быть? Это сила, которая над тобой. Как ты такое можешь? Как ты можешь позволить себе делать такое? Ну, а по отношению к товарищу? Кто такой товарищ? Как я? Может быть, даже меньше меня? Что есть такого, что я не люблю его, я уважаю его? Нет. Ты должен прийти к любви. А любовью называется, что есть у тебя только одна подушка, ты даешь ему. Если нет у тебя куска хлеба, а только один, ты тоже даешь ему. Он для тебя самый важный в жизни. Не сразу, постепенно ты приходишь к этому.
В чем же здесь заключается работа?
А тогда ты обращаешься к Творцу и говоришь ему: «Я прошу тебя, дай мне эту силу, чтобы я мог любить Свику. Я хочу все, что есть у меня, отдать ему, все. Подушку, подушку, стул, стул, все, что есть у меня».
Вы знаете, сколько раз я просил, а он не дает мне возможности любить моего товарища. В чем здесь вообще секрет? Почему он не дает мне?
Тайна в том, что ты не просишь, потому что в действиях, которые ты совершил до этого, по ним видно, что ты не хочешь. И не хочешь прийти к тому, чтобы хотеть. Да? Ну что поделаешь?
Короче, а что это за действия, о которых вы все время говорите? Конкретно, как я могу сделать так, чтобы я полюбил своего товарища? И что мне все время мешает соединиться с ним?
Мешает тебе только одно — сказать тебе?
Да.
Творец.
А, Творец мешает мне? Но ведь он хочет, чтобы мы объединились. Что он мешает?
Он хочет, чтобы ты объединился, и мешает тебе в этом, как мы поступаем с маленькими детьми. Когда мы с одной стороны даем им играть, с другой стороны мы делаем все возможные помехи, создаем. Когда от этих помех они научатся больше, как можно обойти нас, как стать умнее, чем мы. И это с помощью этого мы их взращиваем, растим их и продвигаем. Обрати внимание, как ты играешь с детьми или с внуками даже. Ты не даешь ему то, что он хочет. Ты даешь, чтобы он сделал какую-то хитрость, чтобы прийти к этому. Потому что ты хочешь растить его, не просто так наполнять его желание получать, а воспитывать его. В этом вся наша работа. Мы находимся в процессе духовного воспитания.
Творец делает, он нас воспитывает?
Да, все время, непрерывно, во всем процессе эволюционном, который мы проходим, во всем процессе развития промышленности, экономики, культуры, во всем. Это все только лишь воспитание. Только воспитание, оно продолжительное. И все приходит с болью, с проблемами. Но, по сути дела, это воспитание со стороны Творца. Конечно, нет никого, кроме Него.
От кого же зависит вообще, на самом деле, успех? Чтобы мы достигли успеха?
Мы можем добиться успеха только при условии, когда мы организуем себя для того, чтобы отреагировать на обращение Творца правильным образом вместе. И тогда мы будем продвигаться хорошо и правильно.
Спасибо.
Вся проблема в том, что любую проблему, которую дает Творец, можно решить только вместе, добиться успеха в них. А мы хотим каждый по отдельности, и поэтому не добиваемся успеха. Мы всего лишь должны, и если ты хочешь продвигаться к Творцу, что и называется, с помощью Торы, так ты должен прежде всего быть объединенным с другими, как один человек с одним сердцем, и тогда ты поднимаешься на гору.
Почему же он пишет здесь о том, что сделал одну заповедь и склонил весь мир на чашу заслуг?
Я не расслышал.
Если то,
я
что
тебя
вы говорите,
плохо слышу.
Сейчас лучше?
Да.
Почему же он говорит, что сделал одну заповедь, склонил себя весь мир на чашу заслуг? Согласно тому, что вы говорите.
Это мы должны сделать. Если мы выполняем эту одну заповедь «возлюби ближнего как самого себя», так уже с моей стороны я перевешиваю мир на чашу заслуг, на чашу заслуг, и ты, и он, и он, и так мы это будем делать. Если мы пройдем какое-то определенное число исправленных частей, мы придем к состоянию, когда отдача ради отдачи в общем исправлении Адама решена.
Согласно тому, что вы говорите, весь мир зависит от нас, хаос и все остальное.
Только от нас, да, только от нас. И так и написано, что человек должен сказать, мир зависит от меня, да. Ладно. Что у нас происходит дальше? Это женщина. Ну, подождите, подождите, женщины. Ну, Петах-Тиква 19. Петах-Тиква. Нет, было 19. 5:9, да. Раввы сказали, что десятка — это лаборатория, где можно реализовать «возлюби ближнего как самого себя». Вы можете сказать, как опыт в этой лаборатории выглядит?
Да, когда мы читаем статьи и принимаем их как направление на эксперимент, и мы производим эти эксперименты над собой.
Я спрашиваю, скажем, он здесь упоминает мудреца Гилеля, который говорит, не делай другому того, что ненавистно тебе. Это предваряет возлюби ближнего как самого себя?
Да, разумеется. Конечно, это прежде.
Когда я начинаю с определенных товарищей, а потом с другими, как можно постепенно продвигаться, чтобы сделать первый эксперимент?
Постепенно, последовательно. Насколько ты способен, сделай и еще немножко больше. И вот это немножко больше ты просишь Творца, чтобы он помог тебе.
Дело что? Мне кажется абстрактным любить товарищей. Если мне говорят дать подушку, я понимаю.
Так каждый в группе и каждая группа пусть сделают для себя на данный день какое-то количество и качество усилий, которые они хотят произвести, чтобы сблизиться.
Как я измеряю любовь мерами? Как 1 килограмм любви, 2 килограмма?
Пробуйте, пытайтесь, но начинайте в эту сторону стремиться, и тогда это действительно будет практическая каббала. В действии это, мы думаем, что это фокус какой-то на небе и сверхъестественное что-то, это выше природы получения, которую мы хотим обратить в радиоотдачу. Это называется сверхъестественное или выше природы. 5:6.
Раф, я здесь чего-то не понял. Пожалуйста, мы должны объединяться между нами. Каждый из нас соединяется с десяткой, и через это мы обращаемся к Творцу. И народы мира, они должны объединиться через Бнейбарух. Как выглядит их молитва? Как это там происходит?
Я не знаю, как это называется там, и мне не важно. Я хочу прежде всего изучить на себе, как это можно реализовать. Я не философ и не ученый, который производит какой-то, проводит эксперимент на ком-то. Я хочу сделать это над собой. Это все. Я рекомендую тебе тоже думать в этом направлении, а не вне тебя, а внутри себя.
То есть на практике, когда вы говорили с Нивом, Как бы, как народы мира обращаются к Творцу? Они делают это, как мы? Или есть другой путь?
Народы мира — это наши желания, которые еще не исправлены. И есть точка в сердце, которая увлекает их к духовному, к Творцу. Вот и все. И мы с помощью этой искры, с помощью точки в сердце должны увлечь все наши желания к ради отдачи. Это называется к Творцу. Вот и все. Я не знаю, какая у тебя картина есть в голове. Подумай и исправь ее. Ну, ладно, что у нас есть там на женском интернете?
Вопрос от Мак-25. Что значит, что сразу же после этапа «возлюби ближнего как самого себя» приходит этап слияния с Творцом?
Потому что Творец — это все, все, он всеохватывающий. И поэтому, если мы достигаем отдачи творением, в общем, отдача творением, она открывает нам возможность отдавать Творцу.
Вопрос от Рус-6. Нужно ли прийти к плачу или к разбитому сердцу, когда я хочу любить?
Я не знаю, что такое чистое сердце, разбитое сердце. Я знаю, что у меня есть сердце, и насколько я работаю над ним, я надеюсь, что оно благодаря этому изменится.
Творец не отвечает, потому что он видит обман в моем сердце, ложь?
Это наверняка. Все?
Вопрос последний от Рехова 2. Возлюби ближнего как себя, это может быть и в молитве наполнить товарища?
Возлюби ближнего как самого себя, это как раз-таки проясняется в молитве за товарища, да?
Пока что все, спасибо.
Очень хорошо, а мы возвращаемся к статье и слиться с ним.
Мы продолжаем статью «Любовь к Творцу и к творениям», мы продолжаем подзаголовок «И слиться с ним». Однако у нас все еще есть место для вопроса. Если вся цель Торы и всего творения состоит в том, чтобы поднять низменное человечество, пока оно не станет достойно этой чудесной высоты и слиться с ним, да будет он благословен и возвысится, он должен был создать нас на этой высоте и не утруждать нас усилиями творения, Торой и заповедями.
То есть почему изначально он не создал нас совершенными, слитыми и все? Слияний? В окончательном виде. Да.
И можно объяснить это согласно тому, что говорят наши мудрецы, тот, кто есть принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему в лицо. Это означает, что тот, кто обеспечивает себя и питается трудом других, боится смотреть на свой образ, потому что он лишен человеческого образа. А поскольку растворец совершенен, от него не может произойти ущербное. Поэтому для того, чтобы мы могли насладиться нашим трудом, он приготовил для нас эту работу и создал творение в его низменном виде.
То есть Творец специально создал творение обратным себе, чтобы мы смогли в подъеме от настоящего состояния до уровня Творца постепенно осознать и обрести эти свойства, проникнуться ими, и тогда состоять из двух уровней. С уровня человека и с уровня Творца. И тогда мы действительно поймем творение, почувствуем творение и будем управлять, если можно так сказать, ну, конечно, в правильном, хорошем смысле, всем творением. Да, Дуди, я не вижу вопросов, ну, продолжим.
Чтобы с помощью Торы и заповедей поднять нас от низменности творения,
То есть мы исправляем наше желание получать, каждый из общего желания, эгоистического, исправляем его постепенно. Прежде всего, оно делится, разделяется у нас на много разных желаний, и также каждое желание делится на много ступеней. И мы можем исправить их последовательно, от легкого к более тяжелому.
И посредством этой работы мы бы постигли величие Творца путем собственного обретения.
То есть мы постигаем изменения, мы достигаем понимания, мы достигаем всего, что нам нужно, и это вопрос нашего обретения. То есть мы это делаем.
Во всем наслаждении и благе, поступающем к нам от Его щедрой полной руки, мы ощущаем себя как хозяева этого, а не как получающие подарок. Однако, вместе с тем, мы должны понять источник той низменности, которую мы ощущаем в момент получения подарка. И мы поймем это согласно закону, известному исследователям природы, гласящему, что природа и закон всякой ветви такие же, как у корня.
То есть, если мы получаем, допустим, я выхожу на улицу и прошу, дайте мне, пожалуйста, да? То мне стыдно. Если я делаю какие-то упражнения перед этим, я могу отменить свое эго, или я как-то оправдываю то, в чем я нахожусь, то мне не будет стыдно. Но обычно человек, который должен просить у другого, получить от другого, он стыдится, потому что он чувствует себя меньше другого. И мы все находимся в эгоистическом желании получать, поэтому ощущать себя меньше другого, это уже опускает меня на ступень. Я тем самым теряю себя, свою суть, свое «я».
И всего того, что имеет место в корне, будет желать ветвь его, и будет любить это, и стремиться к этому, и извлекать из этого пользу. И в противоположности этому, от всего того, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется, и не сможет выдержать это, и терпит от этого ущерб. А поскольку корень наш — это Творец, Он высокий и возвышенный, а Он не получает, а лишь отдает. У нас возникает страдание и ощущение низменности при любом получении от ближнего.
То есть мы видим, что в основе творения, в центре мироздания — это сила отдачи, и поэтому, хотим мы того или нет, когда мы, то, что мы выходим из этой силы, хотя и в противоположном виде, но мы очень почитаем отдачу, это нечто великое в наших глазах, и наоборот, тот, кто получает, это недостойно в наших глазах. А мир смотрит обратным образом. Тот, кто приходит с пистолетом и забирает, тоже пользуется уважением в глазах мира.
Теперь мы выяснили конечную цель сказанного «И слейся с Ним», где возвышенность этого слияния есть всего лишь свойство уподобления ветви своему корню. И в противоположность этому, с другой стороны, вся низменность является лишь свойством отдаления от своего корня, или, другими словами, всякое творение, пути которого все более исправлены на отдачу ближнему, поднимается более всего и способно слиться с Творцом более всего.
То есть это закон подобия свойств. Насколько мы больше отдаем, мы ближе к Творцу, более подобны Ему, да?
а всякое творение, путь которого более всего направлен на получение и любовь к себе, таким образом, это более, оно более всего унижено и отдалено от Творца более всего. И лекарство от этого приготовлено для нас в виде Торы и заповедей. Сначала исполнять вло лишма, то есть для получения вознаграждения, что происходит в период малого состояния в виде воспитания. А когда он вырастает, его обучают заниматься Торой и заповедями лишма, то есть для доставления наслаждения своему Создателю, а не для любви к себе. И из сказанного мы сможем понять слова мудрецов, которые спросили, какая разница Творцу, зарезает ли человек скотину со стороны горла или с задней стороны шеи, ведь заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение. Однако мы все еще не знаем, что представляет собой это очищение, и из сказанного это становится очень понятным, ведь диким осленком рождается человек и совершенно погрязшим в скверне и низости в бесчисленных получениях только лишь для себя. И эгоистической любви, без каких-либо искр любви к ближнему и отдачи ближнему. В этом состоянии он находится в самой далекой точке от своего корня.
Так мы начинаем путь как творение, совершенно в обратном виде Творцу.
А когда он растет и воспитывается с помощью Торы и заповедей, что определяется лишь в намерении доставлять наслаждение своему Создателю и совершенно не ради любви к себе, он доходит до уровня отдачи ближнему благодаря естественному свойству, заключенному в занятии Торой заповедями лишма, которое было известно дающему Тору, как сказали мудрецы, «Я создал начало, я создал и Тору в приправу к нему». И с помощью этого творение постепенно развивается по уровням упомянутого величия, пока не доходит до ступени, на которой у него теряется всякая форма любви к себе и получения для себя, и все свойства его направлены лишь на отдачу или на получение ради отдачи. И об этом сказали мудрецы. Заповеди были даны лишь для того, чтобы очистить ими творение, и тогда он сливается со своим корнем в мере сказанного «и слейся с ним».
То есть он описывает нам здесь весь процесс, который мы должны пройти ради получения. В начале духовного пути мы должны такими раскрывать себя, и пока мы не достигаем ради отдачи, слияния, согласно подобию свойств с Творцом, в конце пути. Это, может быть, немного иными словами, но он объясняет нам то, что мы учили уже не раз. Это понятно? Нет вопросов, это интересно. Мак 3.
Да, спасибо. Рав, скажите, что такого творение делает само, чего не смог сделать с ним Творец для подготовки к слиянию?
А невра мисугаль
творение может сделать что-то, что не может сделать Творец, исходя из того, что оно находится в своем желании получать ради получения, и оно может получать ради получения, то есть способно делать разные действия, которые обратны Творцу. Как бы ради себя, якобы ради себя, потому что это не на его благо, но так желание получать его вынуждает использовать его таким образом. И это то, чего нет в Творце, но есть в творении, и поэтому Творец создал нечто страшное, действительно страшное. Он создал творение обратным образом в желании получать, в противоположность себе. И эти творения, они несчастны. Они должны очень быстро обнаружить, насколько возможно, что они противоположны Творцу, что они должны выйти из ради получения в ради отдачи. Это берет много времени. Но все-таки, когда они приподнимаются над своей природой и желанием получать, и достигают желания получать ради отдачи, это уже огромная выгода, потому что они переходят из кли противоположного Творцу в кли подобное Творцу. Есть два состояния там — и получение, и отдача в совершенном виде. И это то, чего нет ни в ком. Этого нет, если можно даже так сказать, в Творце, что творение находится в двух, в обоих мирах в полной мере. У меня не хватает слов, чтобы выразить это, но можно что-то представить, что, может быть, из этого есть также и ответ, почему Творец создал творение именно в таком виде, в обратном себе. Понятно, Москва 6.
Товарищи, вы сказали Цвике, что народы мира — это мое эго, желание во мне. А ближние — это тоже желание во мне?
Водай.
Конечно. Все, что мне кажется, что есть кроме меня, это в сущности я, который так видит реальность. Понятно? Киев один.
А как вот возможно находиться в двух мирах одновременно? Разве есть возможность быть и в желании отдавать, и в желании получать одновременно?
Талуй бима.
Смотря в чем. Есть желание, которое находится в этом мире, есть желание, которое находится в высшем мире. И это все каждый раз меняется, и человек каждый раз выясняет, да? И каббалисты своими телами тоже находятся в этом мире. А желаниями находятся также и в рамках этого мира, и также в рамках высшего мира. Каббалист чувствует вкусы, скажем, когда он пьет или ест, или еще что-то. Чувствует вкусы. То есть этот мир не отменяется полностью. При духовном постижении, как раз-таки наоборот, относительно него измеряют все остальные ступени. Ну, мы еще поговорим об этом. Но ничего не исчезает. Ничего не исчезает. Каббалист, он тоже ощущает всю реальность этого мира и знает, как оценить ее?
Но он же ест там и пьет и чувствует вкус, в том числе для того, чтобы слиться с Творцом благодаря этому вкусу.
Ах, либо а, это... ах, ах, вырак.
Только лишь.
Кен.
Да.
Так получается, что это не отдельно существующие как бы две реальности, а они как бы вместе существуют.
Коля, мициют, реальность за рацион.
Вся реальность — это желание. И внутри желания есть только градации. Этот мир, высший мир, ступени, парцуфы. Но все измеряется в желании. Кроме желания, мы не, вне желания мы не можем ощущать реальность. Вся эта наша реальность только из нашего желания.
А как вот прийти? Вот мы как бы работаем там в объединении с товарищами, соединяемся, там уроки. А как прийти к состоянию, когда все желания, все вкусы, они бы работали на слияние с Творцом?
Это то, что мы учим. Если ты соединишься с товарищами, и вы вместе сделаете эту работу, вы увидите, насколько вы можете каждый раз производить скачок вперед. Вы не перескакиваете на один миллиметр, а все вместе.
Кармиэль.
Хорошо. Кармиэль.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Рав, нашу выгоду вы объяснили. Это находиться в мире физическом и в мире духовном одновременно. А какая выгода Творца от этого? То, что мы должны находиться и там, и там.
Чтобы привести нас на свою ступень, это совершенство, это то, что мы можем понять. Это его цель в творении — привести творение, самые низкие, на уровень самый высокий.
Еще можно?
Ну, Майер.
Понятно? Да.
Это разве не эгоистическое желание, ну, вот, притащить кого-то к себе?
Если это ради отдачи, то это не эго. Попробуй сделать что-то ради отдачи и увидишь, насколько это противоположно твоему эго. Тель-Авив 4.
Спасибо, Рав. Доброе утро. Он пишет здесь, что Творец дает нам Тору и заповеди для того, чтобы не было у нас стыда. Но он также пишет здесь, что часть лишма — это воспитание. То есть это тоже не на наш счет. Так где здесь
часть нашего исправления мы проходим с помощью более высших ступеней, которые нас воспитывают. А часть нашего продвижения мы проделываем, когда мы принижаем себя, отменяем себя и получаем сами. Это все связано одно с другим. Затем мы раскрываем, что все эти ступени, все эти килим, эти люди, это все в сущности один человек, который называется Адам Ришон.
И эта часть, когда мы принижаем себя, это тоже в Лолишма, или же это...
Или это не дух? Понял.
Вы сказали, что есть две части. Одна — это когда принижает себя, и более высокие ступени.
Да.
Так часть, которая принижает себя, это до Лолишма, или же...
Да, разумеется, мы должны силой отменить себя и прийти к лишма. Турция 1.
Thank you, Rav. My friend is asking.
Спасибо, Рав. Мой товарищ спрашивает. Вы сказали, что заповеди даны нам для того, чтобы исправить себя. Так Тора дана нам для того, чтобы показать нам, как это делать, да?
Да, Тора называется наука, методика. Есть наука электричества, наука музыка. Тора — это учение, как мы учимся отдавать. Это называется Торой. 5.29.
Большое спасибо, Рав. Вопрос товарища. Что является местом внешнего выражения любви в реализации заповеди?
Внешнее выражение — то, что мы должны показывать и товарищам, что мы занимаемся заповедью. 5.20.
Рав, вот перед тем, как достичь заповеди «возлюби ближнего», нам нужно хотя бы научиться не вредить. Вот как нам достичь такого состояния?
Я не думаю, что стоит так делать. Не причинять вреда другим. Мы должны сразу перейти к «возлюби ближнему как самого себя». Хотя и написано «не делай другому то, что ненавистно тебе», это как бы «не вреди». Но в сущности, давайте-ка мы начнем с того, что мы хотим сделать благо, добро другому, вместо того, чтобы считаться с тем, как мне не причинить вред другому. Это более практически. Как я могу доставить добро другому? Говорится о товарищах в группе прежде всего. Ита 4.
Раб. What does it mean that in the ten, in order to love them, I need to...
Раф, что значит, что в десятке я должен отменять себя для того, чтобы любить их? Что я должен отменить?
Мысль о личной выгоде. Вот и все. Я даю вам советы практические и краткие. Попытайтесь обдумать их. Ну, Дуди, что мы будем делать дальше? Все? Ладно. Как мы заканчиваем?
Как вы подведете итог?
Что у нас есть на сегодня, на завтра? Давайте-ка прежде всего все-таки начнем думать о том, когда мы снова возобновим занятия по птихе. И еще другие вещи. Я скажу вам. Я вижу, и Ита-4, он очень рад, что скоро будет птиха. Когда мы будем изучать птиху, я потребую от вас, чтобы вы смогли и обязались прописывать то, что написано в тексте птихи на языке Каббалы, чтобы вы прописали это на языке внутренней работы. Цимцу, масах, орхозер, получение оришар внутри, ришимот, все эти вещи, которые мы проходим, мир Адам Кадмон, мир Никудим, разбиение, все эти вещи, хотя мы и говорим об этом, когда изучаем птиху, но вам придется взять текст, который есть у нас в птихе, и перевести его на язык чувств. Иначе не имеет смысла. Понятно? Начинайте делать такие упражнения, такие переводы. Понятно? Хорошо. Я прошу прощения, но у нас уже нет сейчас места для женских вопросов. Я надеюсь, что они получат это от сердца к сердцу. А пока что...
Так, дорогие друзья, как подготовка к мировому конгрессу в январе, команда Трапез приглашает вас сделать клип Лихаим. И еще раз, это будет послано всем, линки. Итак, сегодня расписание с 10 до 10.30, новости с Араум Лайтманом, с 10.35 до 11.35 собрание журналистов с Араум Лайтманом. А на этом мы закончим и споем вместе песню.
Caer, y tu primavera es mi florecer. Tu guerra es mi guerra también. Y tu alegría es mi felicidad. Alayla shelcha, u alayla sheli. Yareach mane gam lecha veli. Haemet shebecha zo haemet shebi. הלבן שלך הוא הזכות שלי Todos juntos en un barco van Estamos tú y yo en el bien y en el mal Solo juntos, solo juntos llegamos Kulanu yachad ve'ota sira Ze ani ve'ata בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. es un ancla de amor, ese que hay en ti y que está en mí. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זו השמחה שבי. Tu miedo es un temblor en mí y tu mundo es todo para mí. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo en el bien y en el mal, solo juntos, solo juntos llegamos. Kulanu yachad beota sira, estamos tú y yo en el bien y en el mal, rak beyachad, solo juntos llegamos.